Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
броня дров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов пять минут, пятница, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Настя, много кричащих всяких тем, но я хотел с мелочи, с погоды и со всего такого. Муж Елизаветы II, это что, а он кто? Кронпринц, как он называется?
Кронпринц, кто он?
Он не король. Нет, почему-то.
Вот жена-то
королеве, но не, если бы я женился на королеве, мне кажется, я и женился на королеве, и я с тех пор чувствую себя королем. Слушай, значит, нет, сейчас плюс 2, плюс 1, вечером плюс 2, а уже к ночи будет минус 3, если мы говорим о погоде, значит, завтра минус 5, в воскресенье минус 4, минус 6, минус 11. Во вторник. И потом уже там минус 1 с минус 12. Нет, это немного. Это немного.
Сергей, нет, я просто стала читать про мужа.
И кто он?
Принц Филипп Маунтенбеттен, герцог Эдинбургский. А вы знаете, сколько у них детей с Елизаветой II? Вот вам сразу просто вопрос, засыпку.
Нет.
Четверо.
Четверо. Она родила всех, или он? Часть он, часть она?
От разных женщин. Нет, у Филиппа и Елизаветы четверо детей.
Четверо детей.
Да, никто знал, я не знала. Чарльз, ну, про него все знают.
В Москве бы она парковалась бесплатно.
Кто?
Елизавета вторая.
Как многодетная мать. Mm-hmm. И даже налог за машину бы не платила за одну. В семье выбирала бы, который больше Куба, что-то там. Куба...
Значит, он был на Land Rover. Я думаю, он был на Range. На Range Rover. Понимаешь, несмотря на то, что это индийская машина, Махиндра-Махиндра, Range Rover. Ты знаешь, это индийская машина теперь. Значит, несмотря на это, я думаю, что они все еще, вся корона продолжает ездить на машинах, которые произведены в Великобритании. Как мне кажется. Слушай, ладно, он перевернулся, ему сбоку его кто-то рубанул. Но надо сказать, обрати внимание, что он, чуваку 97 лет, вот этому мужу Елизаветы II, да, принц Филипп,
угу.
Его рубанули сбоку в его Land Rover, кто-то рубанулся. Тот человек получил незначительные травмы, а сам принц тоже получил незначительные травмы. То есть они вышли и сказали, о...
Вот визитная карточка моей страховой компании.
Неправда ли? Нет, они все время говорили, неправда ли, надо все время сказать.
Они же англичане, нет. Давайте изобразим английский.
Неправда ли?
Потлуп, вот. Как они там разговаривают, очень смешно.
Она же чудо, хорошо. Ладно, нет, ничего с ними не случилось, они все вышли и все. Потому что никто из них не ехал на Kia Sorento. Все из них ехали на машинах, которые перевернулись, милое дело. Выходят, говорят, полагаю, погоды сейчас стоят...
Туман. Мы в Англии.
Не оптимально, не правда ли? Вот как-то так они должны говорить. Ну, хорошо. Значит, я хотел по результатам. Ты не заметила, что вчера было сообщение о пожарах, ну, штук 50? Не заметила?
Знаете что? Газетный комплекс в Петербурге находится прямо напротив дома, где жила долгое время моя мама. Я прекрасно знаю это место, этот комплекс.
Не-не-не-не-не-не-не. Вот. Вчера не Зыгорь обратил внимание на то, что сообщений о пожарах именно вчера было штук 20. Я не все из них уловил. Я тебе со всей серьезностью говорю. Значит, смотри. Пожар в частном доме в Павловском районе. Пожар в Троицком районе. Это только Барнаул. Вот послушай, один Барнаул. Это не Зыгорь вчера постит. В Павловском районе, в Троицком районе, в Бийске, в Барнауле. Это МЧС по Алтайскому краю. Значит, дальше еще по всей России непрерывно были... Вот послушай сейчас. Я прочитаю. Внимание. В Перми ликвидировали пожар в бизнес-центре. Пожар на территории яхт-клуба «Нева» в Петербурге потушен. Пожар в типографии в Петербурге, обрушились перекрытия. На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в гаражах. В Севастополе произошел пожар в 10-этажном доме. Пожар на складе в Янине потушили за 1.5 часа. В Оренбурге потушен пожар в железнодорожной больнице. В Кандалакше произошел массовый пожар автомобилей. На пожаре в Пудоже пожарные вывели из дома 7 жильцов. В Горнозаводском пожар в частном доме унес жизнь человека. Пожар в гаражах в Северном Медведкове локализован. Любители пиротехники устроили серьезный пожар в Владивостоке. Рано утром в Сызрани произошел пожар в жилом бараке. В Барнауле пожар в частном доме тушили 30 человек. На пожар в Рязани выезжали 15 сотрудников МЧС. Пожар оставил миасскую семью без бани. В Тульской многоэтажке пожар. Полицейские спасли людей. Пожар потушили в частном доме в Балашихе в Советском районе. Пожарные потушили взрыв газа в горе кузницы. В Екатеринбурге из-за пожара спасатели эвакуировались. Это что? В Уфе эвакуировали жителей из-за пожара. Семья Сладковского района лишилась жилья из-за пожара. В Москве пожарные спасли 4 жителей 22-этажного дома. Брянские пожарные спасли 2 человек. В Апатитах загорелся автомобиль. Загорелась комната консьержа в жилом доме в Самаре. Это вот мы читаем у Низ Игоря сводку по пожарам вчерашнего дня, которые были на лентах. На серьезных лентах. Что это? Это лажа какая-то. Это лажа, это значит, это подмена. Ты понимаешь, в чем дело? То есть, в сущности нас вели по ложному следу. Это был ложный след. Нам рассказывали, где загорелась урна. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Мишутка, наверное, хотел сказать, что я думаю, что если статистику посмотреть, то, скорее всего, в день там несколько сотен пожаров, скорее всего.
В том-то и дело. Но вчера почему-то ленты вели нас по пожару.
Я думаю, что просто, ну, вот после этого пожара, как бы все такие, о, пожар, точно, надо эту темку пораскачать. Ну, иначе сейчас вот мусорка.
Но вы думаете, что это...
Мусорка у метро загорится и...
Вы думаете, что здесь есть нарочитость? Это как... Нарочитость или нет?
Не-не-не, я думаю, что, скорее всего, это просто как это хайп.
Скорее глупость.
Говорят, и все.
Скорее глупость.
Не-не, ну вот типа сейчас, о, пожар, надо тему пожара.
Стоит ли за этим расчет? Вот вопрос. Стоит ли за этим расчет? Нет. Нет, нет, это просто некая актуальность. Но есть и серьезный пожар, который был вчера в Перми, как вы знаете, люди прыгали из окна. Значит, в одном из пермских бизнес-центров днем 17-го произошел пожар, прыгали с 3-го этажа. Несколько человек пострадали, 2 в тяжелом состоянии. Да, там одна женщина родила сразу после прыжка, она прыгала и родила. Значит, я представляю себе... быть в тягости, это как если бы мужчина...
Мне.
Вот и слушай, если бы я привязал себе баллон, вот этот баллон, что там с водой доставляют, 19-литровые баллоны вот эти.
Не, Сергей, если резко, то будет плохо, а если вы по чуть-чуть, сначала маленький шарик привяжете себе, ну такой незаметный, совсем такой, 5 сантиметров.
Да.
Вот, потом через недельку там 7 и так далее, будете его увеличивать. Вы знаете, что ребенок, если бы увеличивался в размерах, то к году он был бы размером земной шар. Ну, с одной скоростью поступательной.
Да?
И потому что развитие настолько... Ну да, от одной клетки он же как бы получается бум вот сразу. Такой бум за 9 месяцев. И если такой же ритм продлить, то вот, да.
Интересно. Угу. Значит, нет, женщина была на 9-м месяце беременности, ее госпитализировали в родильное отделение, она родила здорового ребенка. Находится... Значит, это из тех, кто прыгал, да? Я еще раз повторю, я думаю, я пытаюсь представить себе женщину в тягости, я думаю, что это как если бы ко мне, к моему пузу, значит, сказать, наетому шампанским с картошкой и салом.
Не прыгала, на самом деле. Тут нет, вот, да? Уточняют, да, что там лестницу нашли, ее просто вывели, слава богу.
Если бы мне привязать к животу 19-литровый баллон, вот этот, который нам доставляется с чистой водой, и заставили бы меня прыгать с 3-го этажа, я, может быть, предпочел бы сгореть. Я бы вернулся назад, сел бы как-то царственно и сказал бы, ну вас нафиг, я бы еще стал прыгать с этим баллоном. Чего мне, а? Это очень тяжело. Хорошо, значит, часть пожаров были серьезны. Исламское государство, это террористическая организация, запрещенная на территории России, взяло на себя ответственность за взрывы и за подготовку теракта в Магнитогорске. Я полагаю, что это... не обязательно этому верить. Совсем не обязательно этому верить. Но как будто бы, и сейчас все больше публикаций, пресса сорвалась с цепи, и теперь уже пишет все, что, все подряд. Ты знаешь, что был негласный запрет на разговоры о теракте?
Да, я это почувствовала, причем не в качестве, я в качестве читателя это почувствовала. Да, то есть это было, да, это все всегда такими, да, белыми нитками, я бы отменила, да, запрет. Это, да, очень смешно выглядит.
Да, значит, был некий запрет, насколько я вычитал тоже об этом в телеграм-каналах, был некий запрет на упоминание слова теракт. И мы осторожно как бы прощупывали это, но не подтверждали это. Я, во всяком случае, делал это. Но какой-то запрет был, об этом писал целый ряд авторов. Ну так вот, сейчас пресса наконец сорвалась с цепи. Теперь, когда 18 число и прошло 19 дней, почти 3 недели со дня трагедии в Магнитогорске, а никаких сообщений Следственный комитет ни ФСБ не делают, то есть им пофиг, да? Значит, или они там не решили, что говорить, или они не знают, им стыдно говорить, или они решили просто замять для ясности. Но это не получится. Ну вот, пресса сорвалась с цепи, начала спекулировать. Значит, сейчас уже в части обсуждения прессы речь идет о том, что планировалась целая серия взрывов сразу после салюта новогоднего. То есть должен был быть салют, но или сразу или во время.
А, все бы не понимали, потому что звук продолжается.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Во время салюта начать взрывать людей. Как будто был план, но этот план сорвался и так далее. Значит, террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России, взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома. Но они утверждают, что взрывчатка была. И они в своей заметке, в этом утверждении, они говорят, что Следственный комитет взрывчатки не нашел, но она была, взрывчатка. То есть было не газ, нет. Газ сам по себе, может быть, а может быть, газ каким-то образом для усиления взрыва. Но взрывчатка была тоже, с точки зрения Исламского государства. Организации террористической, запрещенной на территории России.
Я сейчас сижу, думаю, среди наших слушателей наверняка есть просвещеннейшие строители, а также знатоки...
Это пуфел или нет? Да. 7373948, 7373948. Люди, которые связаны со строительством. Нужна была взрывчатка, мог только газ.
Подъезд. Все видели фотографию, все как видели фотографию. Дом. Отчего теперь, он мог так сложиться?
Теперь террористы заявляют, что это они, во-первых, а во-вторых, что взрывчатка была. 7373948, если вы строитель. Если вы знаете это сопротивление материалов, эти сварки, как там все это построено. Просто врут, говорит нам 19-й. Если террористы и были, то ИГ с ними не связаны. Ребят, значит, ИГ — это тоже Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Было указание, что террористы были связаны с Ираном. Иран — это дружественная России страна, как вы знаете. И были сообщения о том, что в этой дружественной России стране как раз террористы проходили подготовку для взрыва в России. Вот такое было, может быть. Не очень похоже, в шахтах от газового баллона так дом кирпичный не разнесет, пишет нам Ларек. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вас зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, читал такую историю, что этот дом изначально проектировался, вот эта серия, под 5 этажей.
Да.
Вот, но когда в 93-м году его строили, его решили сделать 10-этажным, ну, наверняка какие-то там расчеты проходили.
Ну, конечно, фундамент что посмотрели, что да.
Ну, да. Все равно получается, что конструкция-то перенагруженная. И если учесть, что взрыв произошел на втором-третьем этаже, то все вот это, то, что нависало сверху, оно, конечно, давило. Учитывая объемный взрыв при взрыве газа, да, несущие конструкции моментально разрушаются, и под весом того, что находится сверху, все это рушится.
Ну, Си-4. Си-4 пишет, я разбираюсь, у меня образование высшее строительное, газа могло быть достаточно.
Газа вполне достаточно, газа обыкновенного. Вот представьте, да, двухкомнатная квартира, наполненная газом и свечи, да, в углу. Вот как только она наполнилась, до свечки, эта вот концентрация, там 14% кислорода, по-моему, получается. А да. 4% кислорода, да? И все это бабахнуло. И все это рушится к чертовой матери.
Да, значит, мне, и простите, я в шахтах никто не мог взрывать с верхних этажей, никто не стал бы взрывать с верхних этажей. Да, это не похоже, это правда не похоже. Но я говорил вам о том, что газа мне, я не строитель, еще раз, газа трудно представить, что было достаточно, но если заполнить вентиляционные короба газом, а также заполнить канализацию газом, то, может быть, каким-то образом... Я не знаю, еще раз, я не разбираюсь. Хорошо, один мой корреспондент пишет мне, пишет Джефф, примерно через два... Если открыть в комфорках небольшой кухни, 20 кубических метров, примерно через два... Весь газ, да, не взрывать, то через два часа окажется 10% метана во всей квартире, наверное, через часов 6-10, если нет вентиляции. Если газ будет даже только в кухне, энергия, выделяющаяся при взрыве, составит 70 мг, да, это 800 килоджоулей на моль. Это соответствует примерно 16 килограммам тротила. Это чемодан взрывчатки. А если во всей квартире несколько чемоданов, это больше, чем достаточно, чтобы разнести все, что угодно, говорит Джефф. Джефф, я вам охотно верю, а теперь приплюсуйте канализацию с вентиляцией. Приплюсуйте канализацию с вентиляцией, если зафигачите туда тоже. Ну так вот, значит, хорошо. Тем не менее, 7373948. Исламское государство, террористическая организация, берет на себя ответственность. Может быть, они просто приписывают себе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Есть еще такая теория, как бы подтвержденная, по поводу того, что надо... вот я точно не знаю, определили квартиру в Магнитогорске?
Да, это точно известно, да.
Какая квартира?
Да, да, на точно известно.
Нужно понять, какие окна. Дело в том, что пластиковые окна, если там стояли, то действительно такое может быть. А если деревянные, то они вылетают обычно.
Угу, расщепляются в щепу.
Да, закаленное стекло в пластиковых окнах на сегодняшний день, ну, намного крепче, чем вот как раз-таки кирпичные и панельные стены.
Да. Но если вы злоумышленник, то вы ночью вдобавок выходите, покидая это помещение, то вы можете каким-то образом эти проемы тоже укрепить, правда же?
Ну, вообще, как бы, я, к примеру, об этой информации узнал вот совсем недавно.
Да, я понял. Спасибо большое, спасибо. На самом деле интересно. Ребят, значит, исламское государство берет на себя ответственность, и террористическая организация, запрещенная на территории России. Но это похоже на какое-то приписывание себе. Все-таки это похоже на приписывание. Если вы, знаете как, вот я так скажу. Если вы говорите, что это вы, то дайте тогда, вы знаете, что ваши члены, вашей террористической организации, дают клятву, записывают какой-то видос, выкладывают его, какое-то там облако и так далее. Покажите нам, где клятва, где вся эта фигня.
Ну, потом можно.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте.
Ну, да там про окна, разумеется, никаких, ну, совершенно окна там пластиковые ни при чем.
Да.
Вероятнее всего, действительно, просто приписывание этой информации.
Приписывание, да.
Пластиковое окно, как таковое, в панельном доме, оно же в любом случае ставится, заводится за четверть, которая есть в панели, что пластиковое, что деревянное.
Ну да.
Да, безусловно, заполнение стеклопакет крепче, там стекла там не армированные, там полированная обыкновенная четверка стоит.
Да.
Да, стеклопакет разбить сложнее. А там, ну, если бы брать вообще серию вот этих панельных домов, они же серийные дома, надо посмотреть, они же собираются... Насколько я помню, снизу вверх панели ставят,
да.
И достаточно вынести обыкновенные две панели, нижнюю и одну из боковых несущих. Вот и все, она у вас как карточный домик посыпется.
Ну да. А там сварка в 2-3 местах всего, да?
Тоже, да? Да, дай бог, если она там есть, Сергей Леонидович, дай бог, если она там есть. Кстати, вот с подтверждением моих слов можно, знаете, что посмотреть?
Да.
На Ютубе есть в 2012 году в Астрахани разрушение подъезда. Ну,
да.
Взрыв там кто-то
да.
снимал из очевидцев. Вот то же самое, получается, взорвалось две квартиры, по-моему, или три, да, там 10 человек погибло. И следующий, ну вот видеозапись длится там что-то около полутора минут, и именно разрушение подъезда как таковое, да, классическое, с первого по, по-моему, по девятый этаж, там вот Царство Небесное погибшим, но тем не менее, да, это есть, видно. Две-три панели ломаешь, и все. И...
Спасибо, спасибо большое. Хорошо, я склоняюсь к... Извините, вот меня, я не, опять не специалист, но я как просто человек имею право выносить свои суждения. И мне кажется, что это чушь. про исламское государство. Что это чушь. Если это не чушь, ребята, дайте клятвы, дайте вот эти все последние присяги, которые они приносят перед камерой, если там перед своими смартфонами.
Ну, вы верите, можно же потом
записать. Не-не-не, можно записать, когда они уже мертвые. Их застрелили в «Газели», вероятно. Их, вероятно, застрелили в «Газели», этих исполнителей. Если, ну, там иранский след тоже вот нужно подтверждать. В общем, одним словом, это похоже на теракт, об этом запрещено было говорить, теперь все говорят, что это теракт, и теперь все уже выдумывают разные теракты, какие хочешь теракты, терактов побольше всяких разных. Не знаю, я не знаю. Если это теракт, это ужасно, а если это не теракт, то, пожалуй, что и хуже. С моей точки зрения, если это теракт, то это ужасно, а если это не теракт, то, пожалуй, что и хуже, вот что. Вики в статье о герцоге Филиппе, вы помните, что мы начали программу с того, что его кто-то врубил ему в бок.
Ему сейчас 97 лет.
Ему 97 лет, он вел машину. Кстати говоря, интересная тема, а в каком возрасте машину запрещено водить?
Ни в каком, нет ограничений.
Нет ограничений.
А откуда она возьмется?
Я не знаю.
Но это уже, это, все же по-разному, это в детстве все одинаковые.
Тупые. Мне кажется, что... Нет, слышь меня, нет, мне кажется, что какой-то момент... машина должна анализироваться, допущен ли ты к управлению. Машина, робот.
Машина?
Посмотри, ты садишься в машину. Нет, подожди.
Ваш я автомобиль. Прогер...
Да, сам автомобиль должен анализировать. Тебе 97 лет.
Ага.
Сейчас, слушай, машина тебя знает. Машина тебя знает. Она говорит, Настя, он привет. Ты говоришь, здравствуй, там, любимая. Да. Как ты называешь? У тебя кличка какая-то есть у машины?
Нет.
Ты живешь, машина не имеет имени?
Нет. Не это имеет. Же
беспризорница какая-то, что ли? Приблудилась какая-то.
Это здрасте. Просто машина.
Здравствуйте. Сейчас такая. Нет, машина, здравствуйте. А знаете, говорит, Настенька, какой сегодня день?
О, ориентация во времени и пространстве?
Ну, например.
Где мы с вами находимся?
А где мы с вами находимся?
А я, например, все отвечаю. У меня телефон, я подглядываю. Я говорю, так, сейчас 16.
Мать, ну если у тебя телефон, ты подглядываешь, что ты допущена к управлению априори. Половина водителей «Газелей» в этом городе не может подглядеть в телефон, потому что нет, это же абсолютно. О чем ты говоришь? Если ты способна подглядывать в телефон, мать, то тебе можно вообще на космическую станцию, на МКС лететь. Водить истребители лучшие. Су-27, 57, 87, что хочешь, пожалуйста. Понятно, да?
Главное, со всеми непрерывно разговаривать в дороге, да? Я так понимаю.
Ты должна сказать. Я говорю, ты сейчас зима или лето? Ты говоришь, ну как же, вот сейчас весна, сейчас. Ты говоришь, машина тебе говорит.
Настен, ты дура или нет, да?
Настена, скажи, пожалуйста, да.
Не лучше ли тебе такси, Настя? Тебе 97 лет.
Да. Тебе смотри пора в это такси. Посмотри на себя. Ты где да. Ты в зеркало себя видела. Такая машина такая. Ты в зеркало себя видела.
Да.
Жопа с ручкой. В хорошем смысле.
Ты меня купила в 2010 году, говорит машина. Сколько можно?
Ну, интересно. Конечно, интересно. Потому что человек может быть не вменяем, потом вменяем. Ну, например, у него приступ... Нет, ну, серьезно, передавило что-нибудь там где-то, там кровоснабжение мозга, например, нарушило, а потом раз опять.
Так это с любым может случиться.
Ну, я и говорю.
Я понимаю, что так никого нельзя пускать за руль. Сейчас придем к этой главной мысли.
Ну, ладно. Слушай, значит, про это есть серия в Саус-Парке. Там старики за рулем всех сбивали, и город выступал против стариков, пишет мне один из слушателей. Забавно. Да, а этот самый... Этот прекрасный принц Филипп есть в Википедии написано, что он очень смешной человек, у него очень хорошее чувство юмора.
Это написано, что оно у него очень странное.
В 2002 году, мальчик ослеп в результате взрыва при террористическом акте. Королева спросила, королева и принц был в этот момент там. Королева спросила мальчика, как... секундочку. Как много он еще способен видеть. представил рядом...
А мальчик рукой как-то одет.
Представил рядом, он сказал, судя по этому галстуку, очень немного. Галстук ужасный.
То есть это чисто так английский.
Да. И в 2008 году принц сказал, что Великобритания не нуждается в туристах. Потому что туризм сравним с проституцией.
Это ему было 87.
Когда ему было 87. Сейчас ему 97, его только что перевернулся на Range-Rover.
Давайте возьмем у него интервью какое-нибудь. Представляете? Как можно много всего еще от него узнать, пока он не умер.
9.30 новости. Девять часов 35 минут, 18 января, пятница, Анастасия Аношко, радио «Говорит Москва». Право знать. Чё?
Сергей Даренко, ну что? Ну когда мне вас представлять?
Говори, Сережа клёвый, просто говори. Сережа клёвый.
Сережа.
Что?
Сережа клёвый.
Сережа клёвый. Слушай, Владимир из Дубая нам пишет, просто пишет и всё. Значит, он сейчас вернулся из Омана и потрясен развитием этой страны. Ты знаешь, что Оман хорош тем, что он на Индийский океан. И подозрителен тем, что, окажется, осенью или в конце лета там какой-то чеканутый въехал на машине в американских туристок. Ну, женщины европейские. Да. Европейские одетых женщин. Значит, и это вызвало мою подозрительность. Но Владимир из Дубая говорит, что нет, там все клево. Значит, там создана оманско-китайская экономическая зона. Объем китайских инвестиций... 10 миллиардов долларов. За прошлый год зарегистрировано 187 оманско-китайских компаний. Порт принял 500 судов. Подписан меморандум о сотрудничестве между Литвой и Оманом. Литва туда же входит. Вчера в Омане был с визитом Помпео. Еще подписано соглашение с итальянской нефтяной компанией Eni о разведке на нефть блока 47. Оман начинает строить свои заправки в Танзании и идет в Африку. Вот, значит, как проводник китайского капитала. То есть Оман идет в Африку с оманско-китайским капиталом. Ну, ничего, скоро будем ездить тудым. Там хорошо.
В Оман?
Оман, это хорошо. Там все-таки вода потеплее, понимаешь?
Оман, я пошла на карту смотреть. Вы думаете, все прям помнят, да?
Что нас интересует в этой стране? Нас интересует, интересует ли нас там оманско-китайское сотрудничество? Нет. Интересует ли нас литовско-оманско-китайское? Нет. Что нас интересует? Температура воды в Омане, набери, пожалуйста. Температура воды.
Ну, это прям рядом с Абу-Даби, из Дубая.
Дорогая моя, конечно, нет. В том-то и дело.
Или там кажется, это же нам
это
кажется,
только кажется,
что рядом,
вам кажется,
там,
что рядом. У вас и Красноярск, да, рядом с Москвой.
Да,
давай,
да.
Нет, смотри сейчас. Нет, напиши что? Простую вещь. Температура воды в Омане в январе. Вот что нас интересует. Все остальное нас не интересует.
Воды.
Да, в море в Омане в январе. Вот Омане. Что нас интересует. Все остальное нас не интересует.
Январь.
Пригодность страны определяется только по этому параметру. Конечно. Понятно, да?
Так.
Но
вы готовы?
Да. Осветите, пожалуйста.
Сейчас.
Не, сейчас. Она просто забалтывала меня.
Да.
Хорошо, она
так,
меня просто забалтывала.
Тут разные города. Погода сейчас.
Да.
Воздух 27. Воздух. 27,
нормально.
28, 26, 25.
Нормально.
Это вода. Так.
Где вода?
Это, вот вода 25, 24, 24. Ну, кое-как, не дотягивает.
Ну, 24,
не дотягивает,
нет.
Да,
ну, почему? Ну, сейчас нет, ну, почему?
Ну, 28 нет. Было бы куда как
я
лучше.
Я думаю, что 24 в 3 миллиметрах.
Надо
нет.
Себя заставлять.
Нет, в 3 миллиметрах. Надо шорты, костюмчик надеть. Костюмчик. Костюмчик.
О, боже, зачем костюмчик?
Костюмчик, зачем? Заходишь в костюмчик же...
Мы тут в Москве,
а если в костюмчике еще и пописать, будет вода еще... Серьезно, тебе. Значит, ты заходишь в костюмчике, шорты, без ног, без рук, такой костюмчик надеваешь. Плюс 24, если ты коротенечко искупаться. А если хорошенечко посидеть, то надо миллиметров 7, 5-7 на 24. У-у-у, холодно. Ой, понимаешь? Ну и все, слушай меня. Полусухой нужен тогда костюм какой-то.
Mm.
Ладно, чеченцам простили миллиарды рублей за газ. Ты читала об этом?
Да, я читала.
Это прелестно. Это прелестно,
да.
Нет, прелестно не то, что простили. Простили. Ладно, хорошо, потому что мы богатая страна, и все, и чеченцы действительно, почему они должны платить, с какой стати? Ну вот, но другое дело в обосновании. Сказали, что если им не простить, то они взбунтуются. Вот что интересно.
А если отключить газ?
То есть платят Смирновы.
Как Мордюкова.
Смирновы должны платить, Смирные. Смирные должны платить, а не Смирные не должны платить. Вот это интересно. Район, я прочитаю новость, как она есть. Районный суд Грозного, это город, обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Чеченской Республики. В ведомстве отметили, что долг уже невозможно взыскать, поскольку у него истек срок давности. Да, еще. Но по мнению следователей, взыскание долга могло вызвать массовые протесты.
Массовые
протесты.
А сколько там на человека приходится долг? Мне просто...
9 миллиардов рублей.
Сергей, я вот знаю, сколько потребляет квартира с газом. Да. Ну, сколько вот мы платим в Москве. Условно говоря, это в районе 100 рублей. То есть даже без счетчиков. Сергей, 100 рублей в месяц. Это сколько человек, сколько, ну, квартир, да? Сколько месяцев не платили по 100 рублей? Вот это я...
Ты зря. Ну, вот у меня дом на Новой Риге, я тебе просто сейчас расскажу, да? У меня дом на Новой Риге, я за прошлый месяц заплатил, я там не живу.
Да.
Я заплатил 8 тысяч.
Это потому что вы отапливаетесь газом. В смысле, как газом? У вас... А подождите, у вас газ подведен к дому, и он кипятит ваш котел, который нагревает воду, которая идет в батарее, правильно?
Ну да. 8 тысяч.
Но это не 30, как бы за электричество вы бы платили.
Это правда. Значит, нет, я просто уже 8 тысяч, но я тебе просто расскажу. Я держу в доме 13-15 градусов, чтобы у меня штукатурка не отламывалась там. Я там не живу, я там не бываю вообще. Нет, я там не бываю.
Значит, 9 миллиардов.
13-15
9
градусов.
Нулей, правильно?
13-15 градусов. Я даю, я говорю, что надо 13-15 садовнику, но всегда, когда я приезжаю, у меня там 18 почему-то. Он как добрый человек, побольше ставит. Вот, 18. Еще у меня какие-то теплые полы, которые я не могу отключить. Я уже все поставил на ноль, они все равно теплые. Я не знаю, почему. Но это невозможно понять, что я все поставил на ноль, отрубил все
коробки. Производственный брак.
Какой-то брак, да? Нет, ну и хорошо, теплые, полы какие-то теплые.
Поэтому
ну,
у вас раз. Такие деньги, Сергей, нет, вам, кстати, хочу
сказать. 8300 я заплатил за ваш месяц. 8300, внимание. Да, понимаешь? Да. Газ. А что же, я же не олигарх никакой, у меня там 400 с небольшим метров. 480. Угу. О чем мы говорим сейчас?
Но дело в том, что все население Чечни...
Крошечный домик.
Все население Чечни на данный момент, по данным Википедии, 1 394 000 человек. Ну, то есть...
Нет, мне нравится... 1 400 000. Мне нравится сейчас не это. Ты пытаешься увести нас в математику, в арифметику.
Неправильно,
Я знаю для чего. Чтобы блеснуть. Ты хочешь блеснуть интеллектом и показать, как ты легко умножаешь.
Обращаюсь с маком.
Абсолютно верно.
Как-то, с компьютером.
Волшебно обращаешься. Но ты уйди от этого. Уйди совершенно в другие параметры. Мне нравится обоснование. Значит, «Газпром», действия «Газпрома» по массовому предъявлению требований к оплате задолженности, которая фактически безнадежна к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения. Вот что сказала прокуратура. Поэтому они потребовали списать. И больше того, что они добились победы в суде, районный суд Грозного обязал «Газпром» простить 9 миллиардов рублей. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Сергей, по поводу этого долга, вот, честно, как-то даже чувствую себя вот каким-то терпилой, что ли. Но это невозможно, честно. Почему им просто списывают долги?
Ну, потому что могут быть выступления массовые.
Ну, я думаю, если в Чечне, ну, мне кажется, выступления невозможно, если их только не возглавит... Рамзан Ахматович.
Если он не шепнет, что пора выступать. Да,
совершенно верно, да. А так, ну, какая-то формулировка, ну, это дикость какая-то, честно. Все значит, платят налоги, все дела, платежи, а тут просто взяли и списали.
Нет, так давайте не платить и тоже будем вас сами устраивать.
Ну, давайте, нет, что ты сейчас сказала? Воспользовавшись своим положением, ты призываешь к восстанию? Нет.
Районный суд нам поможет.
Районный суд она пойдет. Вот
да.
Куда она пойдет.
Я
пойдет
задолжаю, в суд. Скажу в суд.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я предлагал бы вот в этой ситуации, смотря сколько по Москве ездит машин с 95-м регионом, да, Вот, судебным приставом, например, вполне нормально описать. Просто я не понимаю, смотрите, вот у них много родственников, братства и все такое, все поддерживается. А вот, почему бы им, родственникам своим, не помогать, имея такие автомобили шикарные, да? Платить за этот газ там, в принципе, получается не так много, да, если вот действительно...
Вы знаете, там высокое расслоение. То есть говорить, вот я на полном серьезе сейчас скажу, там действительно огромное расслоение. И если на улице, на какой-то улице довольно длинной, там есть какой-то один богатый дом, то у него действительно, так сказать, там хорошие машины. Все остальные, в общем, полунищие, если так разобраться.
Ну, полунищие, ну, смотрите, даже если у меня, например, большая семья, а там, ну, на Кавказе, да, не один-два ребенка рождается, да. Согласитесь. Да, и вот, например, как вот Криштиану Роналдо, там 8-й, 9-й ребенок, например, очень успешный, да? Вы что считаете, что он маме своей, да, не будет помогать там или братьям там? Я думаю, что будет помогать. Мне кажется, это просто очередной раз как бы вытерли ноги, как бы, да, и будет похихиковать, сидеть там где-нибудь в Москве и говорить, ну, смотрите, вот как здорово пробили для себя эту фишечку, как бы, да? Вот, ну, пускай да. Раскидают по всей России, как бы, неплохо.
А мы заплатим.
А мы заплатим. Ну, а что, мы же как бы всем прощаем, и африканским странам, и всем.
Мы заплатим. Да. Вот я сейчас заплачу, вот сегодня какое число? Сегодня 18 число, 20-го мне пришлют опять показания.
А я уже за январь заплатила все.
Нет, а я в январе я плачу до 26-го. До 26-го я плачу. До 26-го.
А я сразу 15-го.
Нет, а я не хочу 15-го, мне как-то это обидно. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Сергей, Александр.
Здравствуйте.
Ну, я какое-то время работал по системам отопления различным, да.
Да.
И знаком с ситуацией в разных регионах, то есть как, чем топят, сколько топят, какие цены, да, на электричество. Мало того, что
расскажите.
Тариф кавказский в разы меньше нашего, просто в разы электрический, да. А, и ситуация не в том, что это задолженность, это принципиальная позиция. Они не платят вообще за электричество и за газ. Как победившие в войне, они не платят. Не то, что они вот пошли, заплатили, кончились деньги и перестали платить, да. Они вообще не платят. Они считают, что они не должны это делать. Мы просто сталкивались с этой ситуацией. В свое время даже у нас Минэнерго прорабатывала систему, как, знаете, на Западе, да, опустил там 50 копеек, на 50 копеек тебе электричество накапало. Да. Кончилось, она отключилась, да?
Абсолютно верно.
Да, пытались проводить тендер даже на закупку импортного оборудования, чтобы ставить, особенно это вот важно для южных регионов, кстати, включая и наши, Краснодарский, Ставропольский край, там тоже ситуация не очень. Вот, и хотели поставить такие задвижки и на газ, и на электричество. Так вот, выяснилось, что по нашему законодательству мы этого делать не можем. И изменить законодательство не дают.
А, из-за того, то что есть... они могут, что это опасность для жизни, наверное.
Не только, нет, это, ну, понимаете, вы поймите, что тут наши технологические требования, они устарели, там, понимаете, да, не 50-х, там, 60-х годов.
Да.
Давно уже все везде сделано. И нужно поменять законодательство, чтобы можно было поставить эти системы. И тогда вопрос не платежей, он решается как везде, в Америке, там, в
Европе. Ну да, но у нас вот. Могут но сказать,
можем,
что иначе тогда...
поменять закон.
А тогда пустят в ход каких-нибудь костромских русских, скажут, вот они умрут от холода.
Да,
и
да, зону, нам, да, нам покажут ребенка, как обычно, нам покажут замерзающего,
да,
ребенка,
абсолютно,
где-нибудь за Екатеринбургом.
Да, он будет
мы
плакать.
Мы проследимся, и все, да, на этом все закончится.
Конечно, конечно. Нет, речь идет о, вот, о том, что нас слушатели сейчас рассказали, речь идет об автомобиле. Ты помнишь мистера Бина? Ты помнишь мистера Бина, когда он смотрит телевизор, надо бросить там какую-то монетку, чтобы снова в доме было электричество?
Нет, я такого не помню.
Ну, пожалуйста, у мистера Бина есть несколько гэгов таких, даже, по-моему, два, где он бросает монетку, дополняя электричество таким образом, чтобы оно снова зажглось. Но об этом мы читаем и у американских авторов, когда американские авторы, там и всякое жульничество было, как все это сделать, как это снова вытащить назад монетку и снова бросить и прочее. Понимаешь? Нет, да. Нет, ну, серьезно. Но это все. А, кстати говоря, на газ... Такая фигня есть в Подмосковье. Что я сейчас говорю-то? С предоплатой, с депонированием.
Это на... что значит?
Да вот на газ есть такая фигня в Подмосковье. Есть такие счетчики. Я клянусь, есть, я знаю. По крайней мере, я знаю один дом с таким счетчиком. Где надо депонировать сумму какую-то.
То есть класть вперед?
По существу, да.
И?
Если ты кладешь, например,
что
за, не знаю, 3 тысячи, там, нет, ну, если не положил, ничего у тебя нет, и все. То есть сжигается то, что есть. Есть такие счетчики. Правда. Я думаю, что он был поставлен в первой половине нулевых годов. И тогда почему-то обязали поставить такой счетчик в одном из домов, который мне хорошо известен. который депонировал по существу вперед. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, Анастасия, приветствую вас.
Здрасте, полковник, да, это вы?
Нет, это Аскер, это не
Аскер, полковник. Аскер, извините, голос вдруг мне стал похож, да, прошу вас.
Ну, все равно, тем не менее.
Да.
Да. Сергей, дело в том, что весь Кавказ,
да,
не только пользуется газом практически бесплатно, да, в это же входит, в эту категорию входит и электричество, и да, кроме этого, я вам скажу, и Краснодарский край, и Ставропольский.
Тоже не платят? Тоже не платят.
Воронежская область. Там газ расходуется по большей части без учета.
Да.
Просто, допустим, типа русских печек, это вот я что сам лично видел,
да,
в Воронежской и Ростовских областях, типа русской печки, и туда просто вставлен шланг с металлической трубкой. И просто горит факел. И
форсунка, все. Форсунка такая.
Да, ну только там давление такое естественное, которое в сети.
Я понимаю.
Вот, неоплата газа, электричества, это что касается русских регионов, я имею в виду российских в смысле.
Да, 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 да.
Не
да,
обидеть никого.
Да.
Вот, оно происходит на самом деле бесконтрольно. Вот, да, я имею в виду, да, пользование. А вот что касается выше Калужской области, тут учет строгий. Поэтому это дело не в том, что там вот они такие победители или они пользуются, а дело в том, что...
Так повелось, оплаты, так повелось, да.
Да, да, совершенно верно. Это просто уже так повелось, и вы это уже не измените. Там хоть через суд или как воровать, все равно будут.
Понял. А, значит, особенно шикарно пишет наш слушатель Александр. Эта новость смотрится на фоне предложения депутата из Читы. Чита, напомню, это за Байкалом. А отключать на ночь электричество малоимущим. Оказывается, у них там так делается и на дачах. Они пишут, этот депутат сказал, а как мы делаем на дачах. Они, оказывается, на дачах тоже с 12 часов ночи отключают электричество до 6 утра. Таким образом, что малоимущие не могут топить нелегальным электричеством. Что, я не понимаю, а если у меня там легально абсолютно и через счетчик, то мне все
интернетом
равно...
Интернетом, соответственно, тоже нельзя пользоваться, наверное.
Ничем
потому
нельзя
что
пользоваться.
Роутер.
Ничем нельзя тогда пользоваться. Да, да, ну это прекрасно. Вы знаете, что читинский депутат... Она сказала, что это был сарказм впоследствии, когда мы до нее дозвонились. Депутат городской думы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам электричество в многоквартирных неблагоустроенных домах города в бараках. В бараках, в читинских бараках. Потому что люди там не платят за электричество, поэтому на ночь надо просто отключать. И выйдет дешевле, потому что они же там топят, и в Чите, как ты знаешь, резко континентальный климат, там может быть минус 40.
Угу.
И тогда сучьи дети запляшут. Значит,
и начнут повышать уровень своего благосостояния, чтобы
а
вырваться
почему?
Из безнадёги.
Ну, конечно.
Правильно?
Ну, конечно. Слушай, ладно, хорошо, поехали дальше, ребята. Все Татьяны смогут бесплатно посетить исторический музей в Москве 25 января.
Как из жаль, них, что мы с вами не Татьяна.
Из них там сделают чучело.
Можно.
Нет? Пополнят зал чучел Татьяны в историческом музее. Татьяны, идите в исторический музей, из вас сделают чучело. Нет? Я бы сделал.
Да.
А?
Тем более
жалость,
что в остальные дни.
Российские власти пока не уведомили посольство Белоруссии о задержании гражданки Республики Белоруссии Анастасии Вашукевич.
А почему?
Насти Рыбки, потому что это наши братья.
Не
наши братья можно не уведомлять. Нет, если братья, то можно не уведомлять.
А-а-а.
Сами братья, они же...
Они с новостей так все узнали.
Младшие, тем более братья младшие, чего их уведомлять, потому что какая история. Она из Бобруйска. Бобруйск! Помнишь этот прекрасный...
Бобруйск, животное.
А? Что?
Помните? Ну, это мем такой, один из первых мемов Рунета.
Да.
В Бобруйск животное. Я, правда, Бобруйск не помню, с чем животное. Это связано, что кто-то кого-то ругал.
Нет, прекрасно. Знаешь, что у меня вспоминается Бобруйск из старого еврейского анекдота, который мне рассказывала бабушка, которая все время... Ты знаешь, моя бабушка, когда ей было 10 лет, поступила в услужение к врачам-дантистам, евреям из Одессы, где она научилась делать гусиную шейку. И узнала ругательство «дрек» и «тохас». Дрек, тохас и так далее. Да, бабуля поступила в служение. Ее, в сущности, спасли от голода эти прекрасные евреи. Они спасли ее от голода, дав ей какую-то работу в 10 лет. Слушай, значит, а про Бобруйск был анекдот такой. Скажите, Сюня, назовите мировые столицы. Ксичев, Бердичев и Бобруйск, где мы с мамой живем. Вот это же, значит, вот это Бобруйск, это одна из мировых столиц, с точки зрения. Или Ровно, там было Ровно, может быть, Ровно.
Ровно, да.
Ксичев, Бердичев, Бобруйск и Ровно, где мы с мамой живем. Ну, так вот, нет, хорошо. У меня получилось или нет?
Я не знаю. Получилось. Хорошо получилось.
У меня получилось. Хорошо. Значит, она из Бобруйска. Она из Бобруйска. Из одной из мировых столиц. Это прекрасная девушка Настя Рыбка. Я тебе вот что хочу сказать. Что ее... Ты видала видео, где ее берут?
Нет.
А вот посмотри в телеге у Кононенко.
Сейчас.
Кононенко... значит, ну нищий, я расскажу, расскажу. Кононенко в телеге, он выкладывает видос, там абсолютно, знаешь, там всем, вот от них пахнет ЧК, у каждого на лбу КГБ, ФСБ татуировка, там никакой полиции не пахнет. Настю Рыбку берут, она отказывается, она садится на пол и отказывается куда бы то ни было, значит, и такое, а потом она начинает ногами этими раздвигать их, как бы вот так в стороны, не бить ногами, а как бы ногами вот так вот делать, знаешь, как будто она делает упражнение какое-то. И такое ощущение, что она гуанинь, как будто у нее 1000 рук и 1000 ног. Множество ног, которыми она все время так вот раздвигает. ФСБшник, они ужасно вежливые, они держат ей коленки.
Понятно.
Чтобы она не очень
раздвигала.
Ногоблудствовала, рукоблудствовала.
Но статья-то какая? Вовлечение в проституцию, правильно?
Да.
Только я не поняла. Там, в смысле, занятие-то проституцию у нас не как бы не карается, только вовлечение или...
Жихарка.
Кого она?
Жихарка.
Вовлекала.
Она вовлекала Дерипаску в проституцию. Нет.
Александр не могла? Как? Достойно держался?
Алекс
он как
тоже.
Офицер сдался,
да,
нет?
Да, сдался
он
как офицер.
Он не стал
сдался как
драться
офицер.
Там
нет, ничего. Нет, ни ногами ничего. Нет, слышишь, она вовлекала кого-то, мы знаем кого же, Дерипаску и Приходько. Она,
Приходько. Чтобы они занимались
проституцией? Да.
Чтобы они занимались?
Не знаю. Я не знаю, а как они занимались? Как? В каком смысле?
Я не знаю, как такие вещи происходят.
Я тоже не знаю.
Вообще.
Раньше, в 90-е, я знал. К какому-нибудь богатому офису подъезжал Тахо или Линкольн Навигатор. Такая большая какая-то машина.
Сыпались девки?
Нет, как? Туда заходил сотрудник, и ему делали быстро минет. Все, минет.
Какой сотрудник?
Сотрудник банка. Можно было зайти в Тахо, тебя отсасывали, ты возвращался на работу, и все.
А-а-а.
Это все было очень быстро. Я не знаю, в какой части здесь Дерипаска, где, как он был вовлечен. Как он был вовлечен? Он покупал машины. Он мог купить Тахо. Множество Тахо, которые сзади можно было снять ряд сидений, и там образовывалась приличная кровать.
Угу,
можно было устлать все это матрасами, сделать какой-нибудь непристойный красный свет и какую-нибудь музыку со стонами. Понимаешь?
Какая гадость.
Почему гадость? Нет, почему гадость? Почему? ФСБ с большим вкусом расспрашивает. Что ты говоришь? А когда ФСБ расспрашивает, ты думаешь, они что делают? Они смакуют, а?
Они сейчас запросы ведутся. Уже вот день-то рабочий начался, у них летучка закончилась, они сейчас, наверное, будут ее уже это, да?
Не знаю. Я думаю, что они хотят узнать, что именно она хочет рассказать. Что именно она хочет рассказать Госдепу? Что именно она хочет рассказать этим самым демократам?
Да потом ее отдадут им, они научат ее, что надо говорить, что не надо, и потом они ее туда отправят, а там ее тоже возьмут и схватят по подозрению в вмешательство в выборы, да, или что?
Ну, может быть. Я думаю просто, как долго они ее будут держать, как долго они ее будут пугать, и если она не испугается, отпустят или нет.
Вот до 6 лет вот в прессе, да, было? Угроза.
Ей сейчас скажут, что ей дадут 6 лет. Как ты войдешь сюда? Как Анастасия Ножка?
Да.
Веди пароль, будь другом. А, надо все время подтверждать.
Как Анастасия Рыбка.
Анастасия Рыбка, да.
Да.
А звать-то меня Настя. Как-то это нескромно теперь. Твое имя стало
нескромным. Да я вздрагиваю вообще, когда говорят, следствие объявило, задержало Настю.
Да, ужас. Да, ты плохо. Значит, слушай меня, я хочу сказать, что сейчас ФСБ будет ее пугать. И когда ФСБ будет ее пугать, если она не испугается, то что будет?
Это что такое за звук?
Муанс, я набрал. Я не знаю, что это значит по-английски.
Но это Настя, уже американская. Настю допрашивает.
Настю допрашивает ФСБ. Было. Настю допрашивает ФСБ. Мне кажется, вы...
Я остановила.
Там зачем?
Же английский язык.
Ну и нам что? Нельзя. Так ФСБ как ее давать? Откуда русские ты знаешь? Люди. Ну и как? Нет. А у русских нет культуры dirty language?
Нет. И не будет никогда.
Dirty language? Нет.
Нет.
Ее предстоит создать только великим практикующим. Нет. Это...
Практикант?
Да. А что, опять выключила?
А я Дорогие. Не включала.
Хорошо. Анастасия. Ладно. Значит, давайте вернемся к этой прекрасной теме после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов пять минут, пятница, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Пока мы здесь работаем, Настю Рыбку мучают в застенках, как ты знаешь очень хорошо. И она, бедная, сейчас будет признаваться. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Да. Понимаю. Вот так-то вот. А Лесли в другом месте мучают, в другом совершенно. Вот так. Я не знаю, как нам ее спасти. Может быть, белорусское посольство как-то подключится. Может быть, общественность каким-то образом подключится.
Ну, понимаешь? Может быть, да. Хотя
всяко
навряд.
Бывает. Бедная. Но ее повезли в ФСБ, я думаю, потому что если вы посмотрите у Каноненко, если ты посмотришь у Каноненко, то ты обнаружишь, что это все-таки ФСБшники по виду. Ну, мы все очень точно понимаем, кто такие полицейские.
Угу. А очень... как вот он отличает? Форма-то у них была полицейская?
Видишь, по речи. Речь. ФСБшники говорят другим голосом. Голос
тихим, другой. Чтобы прислушивались все вокруг.
ФСБшники говорят совершенно другим голосом, полностью другим голосом. Интонации другие, тембры другие. Как бы... Я так не умею. То есть вот если мне... Представим себе, что я актер, и мне бы сказали, сыграй, пожалуйста, ФСБшника, я бы не смог. Это должен быть... Либо надо долго входить в роль. ФСБшник говорит голосом размороженного ментая. Вот это вот нужен такой голос... Размороженного ментая. Понимаешь?
Ну, так, да. У меня, может быть, небольшой опыт.
Попробуй сказать.
Я не слышала даже никогда, как
я разговариваю. Говорю голосом жареного осетра, а ФСБшник говорит голосом размороженного ментая. Я даю понять, что я имею в виду. Вы понимаете, что я имею в виду? Голос размороженного ментая. Вот, понимаешь? Mm-hmm. Этот голос парализует человечество. То, что если вот с тобой таким голосом говорят, ты становишься как вот кобра перед каким-то факиром.
Заклинателем,
факиром каким-то, да. Ты абсолютно полностью тупеешь и такой смотришь. Я очень хорошо помню эти голоса ФСБшников, очень хорошо помню. И я точно знаю вот ГБУшный голос, как он парализует человека. При этом он там, называйте меня Александр Александрович. Называйте меня Александр Александрович. Просто, ну там надо как-то еще тише. И как-то совсем бесцветно. Вот бесцветно. Они говорят бесцветным голосом.
Не заинтересованы.
Бесцветно говорят, бесцветно матерятся, бесцветно шутят. Полностью бесцветно, понимаешь? Это вот, этому научиться, я не знаю, там, может быть, они как-то перенимают друг дружки. Как-то, ну, в смысле, это тяжеловато. Мне, у меня бы не получилось. Ну, ладно, то есть ее пытают ФСБшники. Чего они, ну, не пытают, не знаю, что там, наоборот, уговаривают, разговаривают, там, я не знаю. Но в любом случае, смысл, я думаю, в том, что, в том, что, конечно, они хотят узнать, что она собирается сказать демократам. Так? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Это полковник.
Полковник, я здравствуйте.
Я правильно голосом,
да,
говорю, а?
Да, товарищ полковник, вот, разрешите обратиться.
Я сейчас
обратиться.
Буду говорить... Да, да, разрешите, конечно.
Да, прошу.
Я сейчас буду говорить тихим голосом именно вот не размороженного ментая, а такой кобры какого-нибудь, нага, да, этих самых короля змей и так далее. Похоже?
Нет, у вас есть напряжение, ну, у вас нет, у вас должно быть вот совсем, как будто, знаете, как будто чайник на 220 включили в 110.
Нет, Сергей, так не получается. А я ведь был одним очень неплохим следователем. И сколько через народу прошло через кабинет, никто не жаловался на таким, на такой послушайте, голос.
Можно я быстро опять расскажу эту историю, я давно рассказывал. Я, конечно, когда-то с Рублевки уволок одного полковника ФСБ. По просьбе своего однокурсника. Нет, не ваш. Нет, у меня однокурсник мой позвонил, говорит: Серег, ты на Рублевке же живешь, а я в Кунцебе был. Говорит: подскочи, пожалуйста, забери там одного нашего. Этот парень был однокурсник мой из университета. Я подскочил, забрал, развернулся через сплошную. Ну, естественно, потому что он стоял там, так далее. Я подъезжаю, меня останавливают, вы развернулись через сплошную. Я говорю: правильно, потому что я убирал у вас машину, которая подозрительная, может быть, это машина-бомба и так далее. Начал на него катить, на полицейского. И кроме того, я говорю, попросил разрешения у вашего этого, который стоит там у Жуковки. И он как бы кивнул, он мне кивнул, что можно, ну, развернись, все. Ну, в смысле, на буксире. Вот. И дальше, слушайте, я начинаю орать все больше и больше на полицейского. И вдруг этот выступает из-за моей спины и говорит голосом размороженного ментая: у вас есть минуточка? Давайте отойдем.
Да, это конечно, конечно.
Голосом. Все, полицейский обмякает, правая рука теплая и тяжелая. После чего он отдает мне сразу документы. После чего дальше он ждет приказа застрелиться. Просто такими тупыми глазами.
Ну, примерно так, да. Да.
Говорит, если бы последовал приказ застрелиться, он бы застрелился. И все.
Потому что вопросы безопасности.
Да, потому что тот умеет говорить правильным голосом, а я нет.
Конечно.
Это голос размороженного ментая.
Сергей, каждого на свое учили, правильно?
Да.
Вот я не умею вести передачи.
Нет, почему? Умеете?
Но я умею запрашивать, и я примерно представляю. Алло.
Да. Ну, продолжайте.
Что Настя Рыбка, если это, пардон, ну, в хорошем смысле дура, действительно записывала разговоры, значит, нашего Дерипаски с Манафортом и прочими приходьками,
да,
то там наверняка они же, ну, как бы, в таких беседах наверняка что-то допроскальзывало, что может быть использовано во вред интересам российского государства. Поэтому да, то, что там кровавая гобня, это трейдмарк такой,
да,
значит, вокруг нее крутится, это понятно и объяснимо вполне. Другое дело, что ей они могут навешать.
Да.
Понятно, что интересы Дерипаски там, ну, то есть он вляпался, сами мы понимаем, куда он вляпался, да?
Да.
Потому что это ж какой уровень должен быть его безопасности и какой уровень у него самого, чтобы вот такую вот, которая в интернете даже есть откровенные ролики, и он ее, значит, катает на своей яхте, да, плюс
плечики,
еще есть, по-моему...
Полковник, плечики, президента. Плечики.
Да.
Плечики, ну, и тикап вот Бонс, они же не понимают, а женщины тоже не понимают, а ножка не понимает. Тикап Бонс, у нее вот
Настя
здесь вот около...
Настя, не человек, она мама трех детей.
Кто?
Настя.
А, Настя? Настя вообще не по этой части, да. Нет, Настя.
Ну, да, конечно.
Настя. Тикап Бонс.
Дети очень по-разному интерпретируют. Мама трех детей, это как бы... Можно и так, и сяк.
Но
то же самое с показаниями. То же самое с показаниями Насти Рыбки. Вот вы говорите, может быть, против можно Российской Федерации, а может быть, за. А главное, мне это все напоминает какую-то комедию, знаете, положение, когда все за... У кого-то пленка, и все за нее борются. И человек там успевает ее куда-то швырнуть. Вот лежат эти где-то записи в облаке, там где-то, например, у нее в Гугле.
Полковник, я Андрей... А вы Остап. Вы Остап, потому что... Нет, я вам объясню, что вы думаете о безопасности Родины, а я думаю о ее ключицах. и плечиком.
Ну, правильно.
У нее ключицы, ключицы.
А проверить надо.
Не надо.
Нет,
Остап.
Надо, знаете,
Остап, тебе не понять, Остап. Тебе не понять.
Ну да.
Нет, у нее красивые худенькие плечики. И ключицы, которые образуют вот здесь выемку, которая называется тикабонс, то есть косточка, похожая на чашечку чая. Тикабонс. Вот здесь. И это само по себе стоит гораздо дороже, чем предательство Родины, даже всех Родин вместе взятых, с моей точки зрения. Ну, как мне представляется, черт с ней, с Родиной.
Да.
Тикабонс выше. Разве нет? Ну, мне кажется, я так считаю. А?
Конечно.
Ну, может быть, я ошибаюсь. Ладно, хорошо, посмотрим. Значит, смотрите, давайте подведем короткую черту. А, черту, вернее, любую, любую, даже не короткую. Значит, мы подведем черту. Послушай, скажем следующее. Из нее сейчас должны получить эти данные. А, что у нее есть?
По сути,
и запись. Она должна, да нет, она должна дать эти данные таким образом, чтобы ей поверили. А если ей не поверят, тут надо понять уровень принятия решений. Потому что если это решение принимает какой-нибудь капитан, он скажет, черт, она ничего не говорит. Дайте ее поддержим действительно 6 лет в Можайской колонии. Посидит в Можайской колонии, где Бахмина сидела, помнишь?
Да.
Женская Можайская колония. А, и все, посидит маленько. Там, по-моему, и это самое наше Толокно сидело тоже, да? Нет, Толокно в другой сидел.
Ага.
Но она в Можайской тоже чуть-чуть побыла. Нет? Я, может, ошибаюсь. Ну, хорошо.
Я не помню.
Нет, нет, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, Бахмина точно сидела в Можайской. Начинаю посидеть 6 лет. И за 6 лет там что-то подумаем, что делать. Это если капитан принимает решение. Если генерал принимает решение, тоже зависит, какой генерал, да? Который скажет, ну, она ничего не знает. Дура, дура, Господи помилуй. Да ничего она не знает. Но с другой стороны, есть минус. Она ничего не знает, но ее могут научить, чего она должна сказать. Могут научить. Говорит, Настенька, вы вот такое помните? Нет, ну, попытайтесь вспомнить все-таки, да? Она умная в этом смысле, девочка. В этом смысле, что если она поймет, что ей намекают, что она должна вспомнить то, чего не было. И наговорить, правильно?
Угу.
Если она, тогда ее все равно лучше в Можайскую колонию. Все равно лучше в Можайскую колонию.
Вдруг что-нибудь перепутать.
Ну, в том-то и дело, пойми ты.
Конечно.
Значит, скорее
я
всего,
бы не стала
я... Нет, давай проголосуем,
доверять.
Давай проголосуем. Вы бы, я... Нет, как вам кажется, ее все-таки посадят от греха. Посадят. Ну, просто, чтобы она что-нибудь не сказала, правду или неправду, неважно, что ее научат там что-то сказать. Ее посадят, значит, или не посадят. Очень простая вещь. Посадят, да, 134-21-35, нет, не посадят, 134-21-36. Проголосуйте, это телефонное голосование, значит, 495-й код. Ее посадят, Настю посадят. Ну, от греха сказать, мало ли, что она там скажет. А может, ее подучат сказать. А может, правда есть 16 часов записи. А может, и неправда. А может, и нет, но будут. Может быть, это же все дело наживное. Ее все-таки посадят, скорее всего. Чтобы она чего-то не сказала. Вымышленного или правдивого. Да, 134-21-35, на 6 лет вот ее и упаяют туда. В эту Можайскую колонию. Значит, нет, просто на понт берут, если она выстоит, ее просто отпустят спокойно и все. 134-21-36. Значит, у меня сейчас 85 на 15, да, что ее посадят. 85%. Значит, попробуйте нажать все-таки телефонный номер, попробуйте проголосовать. 134-21-35. Настю Рыбку посадят, вне зависимости от того, есть ли у нее материал, или она может поделиться вымышленными воспоминаниями. Ее поэтому посадят, да? Потому что пока она на свободе, она может делиться в том числе вымышленными воспоминаниями. 134-21-35. Да, посадят. 134-21-36. Нет, не посадят. Нет, не посадят. Стоит выстоять. Если она выстоит, то все будет хорошо. 134-21-36. Нет, не посадят. У меня сейчас... Знаешь, мы отучили людей звонить, ты заметил? Значит, у меня сейчас... 70 на 30. 70, что посадят. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
А была же эта история, Сергей, еще недавно, когда она была там последствием в Таиланде по этому поводу.
Да.
Было сообщение о том, что ЦРУшники с ней встретились.
Да.
Что тайцы дали им доступ. Чего
да.
же она им-то не рассказала? Чего же они не потребовали ее в Америку? Значит, все это вранье.
Знаете как, они могли, ведь они, я сейчас думаю вместе с вами, да, я думаю, что эта информация была прежде выборов в Конгресс. Вот, то есть выборы в Конгресс были, как вы помните, в начале ноября, по-моему, 7 ноября, а значит, а вот эта встреча как бы не была в сентябре-октябре. А может быть, ну, даже может летом. Быть. Да, ну, а может сейчас, быть. А сейчас...
Сейчас-то все равно выгодно. Они сейчас по-дерибаски пытаются санкции да. вести, не вести.
Смотрите, сейчас, когда Конгресс, когда демократы окрепли в Конгрессе, данные Насти Рыбки могут вновь послужить... То есть, условно говоря, тогда с ней встречались люди правительства, а сейчас с ней могут встретиться люди от демократов, не правительства, которым надо завалить Трампа. То есть тогда с ней встречались ЦРУшники, которые служили Трампу, и которые, ну, ничего страшного там, да? Значит, или договорились с русскими, что ее здесь посадят. А сейчас с ней могут искать выходы демократы, которые хотят завалить Трампа, и это другая сила.
А то есть вы хотите сказать, что у демократов просто силы не хватило получить тогда? Ее из Таиланда?
Тогда вот не хватало.
Недавно, но да. и недавно.
Но это было до.
Смогли, но демократы могли это сделать и 2 месяца назад.
Это правда, но правительство Соединенных Штатов ими не контролируется и сейчас не контролируется. Но у них сейчас, они сейчас понял. Выиграли больше мест в Конгрессе, они усилились в Конгрессе. И сейчас они начинают новую атаку на Трампа. И вот сейчас...
и поэтому нам ее побыстрее сюда...
Поэтому скинули. Тайцы ее сюда скинули по просьбе людей Трампа, чтобы наши упаковали ее здесь.
Понял.
Все.
Грамотно.
То есть мы ее упакуем для Трампа. В интересах Трампа. Может быть так. Может быть так. Мы спекулируем с вами. Мы спекулируем, мы додумываем, мы придумываем, но тем не менее мы придумываем, опираясь на какие-то данные. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Вы знаете, я думаю, здесь немножко все проще, вот на мой взгляд.
Да.
Вот, здесь, я думаю, просто господин Дерибаска все время там занес энную сумму денег, достаточно приличную, что тайцам было неудобно отдать ЦРУ эту девочку, да?
Да.
Вот и все. А сейчас, я думаю, он опять же эту ситуацию...
То есть вы исключаете роль правительства и людей, которые близки к правительству?
Ну, конечно, да, вот, и назад просто он ее опять заплатил, да, и вытащили ее в Россию, просто ее должны были там посадить надолго, но это очень такой стрёмный вариант для Дерибаски, мало ли как поведут себя тайцы впоследствии. Но пока у него был договор, я 100% уверен, была проплата там, вот и все. А сейчас ее назад просто вытащили, и я думаю, что ее, в общем-то, скорее всего, упакуют. Вот. Это однозначно, потому что здесь другого выбора нет. Здесь можно всякую конспирологию вести, там, узнает
да,
она, не знает.
Да, вот, да.
Но от греха подальше надо ее будет закрыть. Ее закроют, вопрос, сколько дадут?
Вот. Да.
Это другой вопрос. 3, 4, 5 год, там, полгода, неважно.
Да.
Вот. Но даже год-два там она проведет, я думаю, там...
Вы думаете, что это все не правительственные, не близкие к государству люди, а это все Дерипаска управляется?
Нет, ну он, конечно, близкий к государству человек. Ну а да. как мы его можем обойти? Он и супер близкий к государству человек. Он очень близкий к государству человек. Поэтому
да.
здесь по-любому правительство в теме. И
да.
люди, которые на этой яхте там с ним тусовались... Это кто? Это же государственные люди.
Ну да,
вот.
Ну да.
И мы же не знаем вообще все, что там происходило. И
нет.
что она там... Она же только часть выложила, небольшую, там, про этих людей.
Да.
А что там было до этого, мы же не знаем. Кто там был, там еще было, и как было все это. Поэтому здесь, я думаю, что все так гораздо проще. И здесь в этом плане Трамп... Ну, здесь как бы это не тот уровень для Трампа. То есть Трамп будет просить там...
Вот, видите, уровень не уровень. Вот вы думаете, вот извините, мы с вами думаем про уровень, когда, да? Нам кажется, что человек с уровнем должен быть образованный, более-менее солидный и так далее. На самом деле, когда против вас свидетельствуют, достаточно просто дворника. Это там уровень не нужен.
Согласен.
Уровень не нужен. Не нужен уровень.
Я на 200% понимаете? С вами согласен,
да.
на 200%.
Да.
Но здесь есть другой момент.
Да.
Если бы ее хотели, грубо говоря, если бы она имела в виду какую-то политику, она бы сразу ушла. А она имела в виду деньги. Банальные деньги. Она хотела подарить Дерибаска, там, какие-то себе преференции в денежных знаках
да.
получить.
Вот. Но она все. Как спортсменка. Если... Ее срок недолог, она скоро уйдет на тренерскую работу.
Правильно,
понимаете?
Абсолютно
правильно?
Верно. Да, абсолютно
да.
верно.
Да. Да. Вы знаете, сколько ей лет?
Даже не в курсе.
А ей в феврале исполняется 29.
Ну да, уже такой возраст.
Надо подумывать, да, о том, чтобы быть мадам. Мадам.
Да, уже о пенсии надо думать.
Конечно. Мадам, конечно. Она должна думать. Ей 29 будет в феврале.
Так она уже на
пенсии. А Дерипаске 51 был в январе. Таким образом, если злая судьба разлучит этих двух влюбленных на 6 лет, то она выйдет, ей будет почти 35, а ему будет 57...
Так разве он в ней не разочаровался уже?
Нет, он любит ее, конечно. Конечно, он любит ее. Конечно, он любит ее. Мы видим историю любви 21 века. Вот это так и выглядит, пожалуйста. Вот так это и выглядит. Это и есть история. Это красивейший роман 21 века. Ему 51, исполнился 2 января. И он через 6 лет, ему будет, соответственно, 2 же января, соответственно, 57. И он дождется ее. Он дождется. А она выйдет, ей будет 35, почти 35, 34. 34-35. Она будет ждать дня рождения. Он подарит ей какое-нибудь колье. Что-нибудь такое, понимаешь?
Наручники. Это, наручники.
Меховые.
В конце.
Меховые. Да. Нет, нет, ребят. А ее упакуют, скорее всего, чтобы она не говорила ничего. Вот и все. Чтобы она просто не говорила. Потому что это и это в интересах Трампа. Да? В интересах Трампа. Чтобы Трамп, на Трампа не вешали Москву. И в общем, в интересах Москвы тоже. Скажи, пожалуйста, а почему Трамп так заразился Москвою? Почему вот то, что ты...
Вот этот вопрос, который меня мучает.
Вот давайте об этом подумаем. Давайте подумаем об этом. Вообще, почему Трамп так близок к Москве? Почему?
Нет, близок что? Ли он?
Близок, духовно да. Духовно ну, да.
Почему духовно его да. как бы в этом обвиняют? Он отбрыкивается и по факту... Ну,
дело в том,
не...
я думал об этом.
Вы же думали, да?
Да, я думал
вот зачем
об этом.
Такому человеку, как Трамп, могла бы быть
давайте,
нужна Москва.
Давайте сейчас подумаем, чуть-чуть сместим фокус нашего внимания с Насти Рыбки, с этой титанической гуманитарной фигуры Российской Федерации 21 века, и с Дерипаска, страстно влюбленного в Настю Рыбку. Значит, попробуем сместить фокус нашего внимания на Трампа и понять, почему ему так близка Россия. Почему? Вот почему ему близка Россия, да? Вот Макрону не близка, Меркель не близка, Мэй не близка абсолютно, да? Они говорят о России с брезгливостью часто и так далее. А почему вот именно Трампу так близка Россия? Я думал об этом. И я могу вспомнить много всяких, отослать вас к всяким авторитетным цитатам, там, какого-нибудь Брежнева 78-го года, который... говорит о том, что русские и американские народы похожи, потому что народы пионеры и так далее. Но на самом деле, я хочу опираться, знаешь, на что? «Газпром оспорит!» Алло, «Газпром оспорит списание Чечне долга».
«Оспорит?»
Да, «Газпром обжалует!» «Газпром обжалует!» Мы дозвонились. «Говорит Москва». Говорит Москва, Газпром на лентах нет, но у нас есть. Мы, говорит Москва, лента. Да. Газпром обжалует списание долга жителям Грозного, жителям Чечни. Только что об этом заявили в Газпром Межрегион Газ. Нам, радиостанции, говорит Москва. Газпром обжалует. Все. Значит, это важная и к тому же эксклюзивная информация. Мы добились этой информации. Давай вернемся теперь к Трампу. Значит, я считаю, что есть несколько духовных, что ли, основ Америки, да? Угу. И, ну, мы не будем их перечислять. Есть протестантские, вот это восходящее к Mayflower, к камню пилигримов, вот это вот, туда восходящее есть. Есть колоссальная культура, гигантская культура, правовая Америки, созданная побережьями. Можно так сказать, еврейскими адвокатами, да? Можно сказать, побережьями. Угу. Есть Срединная Америка, которая напряженно следит за побережьями с неприязнью.
Ковбойская в клетчатых рубашках.
В клетчатых рубашках. Они смотрят на... Да-да-да-да-да. Они смотрят на побережье неодобрительно, с каким-то напряженным непониманием, раздражением, таким легким, понимаешь, легким раздражением. Угу. Мне кажется, что это слишком хитрые люди там на побережьях. И вот избиратель Трампа, он как бы срединный, он вот такой ковбой. И вот это ковбойство, оно совпадает с пофиг нафиг вот этим русским, понимаешь? С пренебрежением с русской спонтанной готовностью пойти на нарушение закона. Закон для хитрых людей, а у нас есть правда. Правда выше закона, понимаешь, да? Угу. Правда выше юридического поля в русском понимании, Понимаешь? Ну, потому что законы пишут хитрые крючкотворы.
Вывернут потом все, как им надо.
Да, абсолютно верно. А закон что дышло? Законы пишут крючкотворы. А русская правда, она чувствуется душою, сердцем. Сердце ведет тебя к правде. Понимаешь? А законы...
Слушайте, это да. же на уровне и... такой симпатии как бы абсолютно внутри верно. Головы.
Да. Но... И поэтому Трамп, будучи, в свою очередь, последователем ковбойской вот этой традиции, ковбойской, пойди и возьми, сделай это, да, он в сущности совпадает, может быть, до известной степени с русскими, а в большей даже степени с кавказцами, которые, как учил Джохар Дудаев, ты борх, ты волк, иди и возьми, ты волк. Понимаешь, когда к нему приходили люди жаловаться на то, что денег нет, он говорил, ты борх, мир населен овцами, пойди и возьми, ты волк, возьми у овец, овцы хотят, чтобы ты их обобрал. Понятно, да?
Да.
Вот здесь внутренняя симпатия Трампа, вот в этом поле. Это поле решительного действия, лишенного крючкотворства и всей этой вот гибельной паутины еврейских побережий, которые побаивается человек в клетчатой рубашке. Мне кажется, поэтому он так себя внутренне роднит с Россией. Он чувствует Россию как место, похожее на него, что ли, понимаешь? Мне кажется, здесь ответ, нет? Новости. Анафема!
Анафема!
Часов 10:35, пятница, 18 января. Мы продолжаем с Анастасией Рыбкой.
Начинать.
Это радио говорит Москва. Право знать. Мы продолжаем. Настенька. Здравствуй, Настенька.
Здравствуй,
чудо мое.
Сережа.
Здравствуй, Сережа. Здорово, Сережа. Слушай, знаешь, что я хотел сказать? Вчера... Ты знаешь, что наши слушатели всюду... Я вчера останавливаюсь в тылу Министерства обороны. На Фрунзенской набережной. Ну, там дела. И ребята какие-то химчистка какая-то. И я, поскольку у них широкий кузов, ну, у них микроавтобус, да, такой с широким кузовом, я думаю, что они, может быть, видят меня в зеркале, а я был на Жониной машине, на Юлиной. И я к ним подхожу, говорю, братцы, будете сдавать назад? А я вижу, что им придется сдавать назад, а я стою у них сзади, подпираю. Я говорю, будете сдавать назад? Я помните, что у вас тут 70 сантиметров, потому что я тут стою, в смысле, я влип тут и прочее. А я говорю, не толкните меня, ладно. Вдруг один из них, из этих вот хлопцев, которые, значит, химчистка, говорит, Сергей, хочу обратить ваше внимание, что вы живете не на Фрунзенской набережной, а ездите на BMW 630 GT. Я не понимаю. Я говорю, да это машина жены, а я здесь по делам. Я говорю, что же? То есть народ...
Объяснительную писать.
Объяснительную писать.
Да.
То есть люди настолько глубоко информированы о том, что мы, где мы и зачем мы. То есть мне делают замечание, что не на той машине и не в том районе. Мне говорят, а почему вы в этом районе? И почему вы не на своей машине? И я такой, я думаю, Господь помилуй, может, они ГБУшники какие-то. Понимаешь? Вот,
да.
Вот такая тема. Слушай, я хотел поговорить... Значит, вы знаете, что «Газпром Межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ в Чечне. Они будут обжаловать, они будут судиться. И, наверное, поднимать это на федеральный уровень. Эта новость была сообщена прямо нам, говорит Москва. И я очень признателен коллегам за то, что они ее подхватили. Никто из них, как сукины дети, не сослался. Ну, не сослался, никто не ссылается. Молодцы, молодцы, так и надо действовать, молодцы. Но, тем не менее, это новость наша. Ну, спасибо большое. Значит, я хотел рассказать о случае с медициной. Здесь, может быть, Настя больше расскажет. Может быть, Настя. Прежде завершив наш дискурс о Трампе, который симпатизирует России. России, стране лихих драгун, лихих гусар, значит, и так далее.
Казаков.
Казаков.
Я думаю, он ближе вот к этой...
Казачеству какому-то. Может, Трамп симпатизирует. Да, я хотел подвести черту под этим разговором, сказав следующее. Россия — страна Смирновых. Россия – страна ордынства, прусачества и византийства. Поэтому, когда Трамп симпатизирует России, он не понимает сущностно, чему он симпатизирует. Сущностно, понятно, да? Потому что Россия – страна прусачества. Прусачество, в котором царствует унтер-офицер. Прусачество, в котором царствует параграф. Параграф! Параграф 5 бис! Дробь! Россия – это страна, в которой царствует византийство. Византийство, интриги, недомолвки.
Роскошь.
Роскошь, византийская роскошь. Россия – это страна, где царствует ордынство. Ордынство с коллективной ответственностью, как ты помнишь, да? Если та или иная сотня имела в своих рядах неблагополучного какого-то бойца, то сотня пускается под нож. Коллективная ответственность Ясы Чингисхана, понимаешь? И так далее. И когда Трамп симпатизирует России, то вопрос, какой России он симпатизирует? Придуманной России. Придуманной. Да. России, России выдумки, которая была, в свою очередь, подражанием. Ты понимаешь, да? То есть русские подражали французам, русские подражали выдуманным французам, не настоящим французам. Настоящие французы скаредны, расчетливы до какого-то абсолютного безумия и свинства. Так вот, были какие-то придуманные французы, такие французы Дюма-старшего, Дюма-отца. Значит, эти придуманные французы переваривались русским сознанием, подражались, русские подражали придуманным французам, и вот этому русской выдумке о французах изумлялись американцы, и, значит, это родило миф о ненастоящей, о выдуманной России. Выдуманной России, которая на самом деле прусаческая, ордынская, византийская Россия Смирновых. Понимаешь?
Да.
Ну, Трамп этого не знает. Ну и хорошо. Значит, наш один из наших слушателей, Сергей, хочет высказаться. Алло, здравствуйте.
Да. Считаю, доброе утро.
Здравствуйте.
Я считаю, что вы совершенно не правы.
Да, ну, сейчас пожалуйста, объясню. Скажите.
Тут основа другая. Сергей, дело в том, что там уже сейчас идут выборы следующие, какого там, 19-го года.
В 20-м году следующего.
В 20-м, да. Сейчас уже идет борьба за эти выборы.
Ну да.
И настолько там все сложно, настолько там все ноздря в ноздрю.
Да.
И настолько уже все посчитано с помощью Big Data, то вот эти все данные, которые хотят обвинить Трампа в связи с Россией, это удар по неким избирателям Трампа. Условно-либеральных, консервативно-либеральных, которые...
Консервативно-нелиберальных как раз, наоборот.
Нет, именно консервативно-либеральных. Тот электорат Трампа, который в городах.
А, понятно.
И республиканцы, понятно, которые в городах. Потому что те, кто в глубинке, реднеки, это ядерный электорат, с ним ничего нельзя сделать. Там идут, да, борьба сейчас за доли процента. И, да, все это оттуда. А по поводу разговора, по поводу импичмента, это бессмысленно. Весь Сенат у Трампа, там надо две трети.
Ну что, ну что, нет, нет, можно постоянно и постоянно говорить,
пить
и это тоже...
Пить кровь, да, понятно, ну, да, вы полностью, да, правы, да, можно, да, постоянно пить кровь, капать, да, на мозг.
Да.
Но основа не это, это не цель, это так, это мелкая тактическая вещь. Цель выборы и цель всем вот этим...
Вы дайте свой прогноз, вы дайте свой прогноз. Трамп победит, знаете, и Трамп пойдет на второй срок. Или нет?
Да, конечно, Трамп пойдет на второй срок, и еще десятки часов разговоров с друзьями, родственниками в Америке, и надо сказать, что такое чувство, что он победит второй раз. Ну, это, опять же, мое мнение, я не...
Ну и надо сказать со всей откровенностью, что правящий президент скорее всего побеждает, да? Скорее всего.
Да.
Если еще есть момент. Статистика,
дело,
прошу вас.
Дело в том, что... Ну, условные левые демократы, ну, вы понимаете, да, это, да, некая условность, они уже пошли в разнос с точки зрения, ну, непримиримости к мнениям, непримиримости к аргументам. Ну, то есть там уже просто Дзержинский, кто не с нами, тот против нас.
Ну,
то,
да,
есть там уже, ну, полностью, да, вообще все какие-либо нормы и прочее. То есть,
ну, если позволите, Трамп тоже переступает в отношениях с прессой, он постоянно переступает в Сену.
Но это Сену. Ответка.
Просто общее напряжение.
Да, но там до такой степени, что просто если люди высказывают мнение, задают вопросы, ну там вы...
Хорошо, а ваша точка зрения, потом, после правления Трампа, будет откат маятника в какое-то приличие, в какие-то приличия? Или это вот, ну, как, нет, раз уже новая ступень?
Все, мир поменялся.
Новая ступень неприличия.
вы понимаете, либо произойдет победа Китая и Юго-Востока,
да.
Ну, условного,
да.
Со всей витиеватостью, вы понимаете, условностями, со всеми,
да.
Ну, как это сказать, их, ну, вы понимаете, они же не
да.
говорят правду. Они
нет,
же,
не говорят, нет.
Вот. Если произойдет, то, может быть, весь мир и вся риторика вернется туда. Хотя, с другой стороны, Лавров...
Но это уже Артур... будет не европейский 19 век, а уже 21 век Китая. 21 век Китая.
Китай и Япония.
Да.
Ну, смотрите, что сделал Лавров в понедельник. Он назвал тот аргумент, который был всегда во всех серьезных анализах наших с Японией отношений. Но его просто не произносили. Этот аргумент был всегда в любом анализе серьезном.
Прошу вас.
В каком-то базарном. По поводу того, что надо признать итоги войны и декларацию эту самую, Сан-Франциско. Он им это сказал открыто. До этого же это вообще даже не озвучилось. Ни при Брежневе, ни при Горбачеве.
Что вы имеете в виду про два острова, да?
Нет, я имею в виду, что, ребята, давайте вы признаете итоги войны, итог войны, что это острова наши. Вы должны это написать, подписаться.
Под да.
После
да.
этого будем вести разговоры. И
да.
это правда, это было всегда. Любой анализ всех наших сложных отношений с Японией по островам, это имелось в виду. Просто базарный анализ это никогда не упоминал.
Я понимаю.
А все серьезные аналитики
спасибо.
Об этом говорили.
Спасибо огромное, спасибо. Ну, значит, давайте так. Давайте с Трампом просто завершим и пойдем сюда, вглубь России. Пойдемте вглубь. Я хотел сказать, что мы забыли про доллар, и что меня, ну это, так сказать, там бывало с нами прежде. Но, на самом деле мне интересно, что никто не напомнил. То есть никого не интересует.
Ну а что, там же ничего не происходит.
Даже я быстро скажу, ничего не происходит, да. 66.35, ну практически
там. Наш уровень.
75.59, да-да-да-да. 61.82, нефть чуть-чуть, не чуть-чуть подорожала со вчерашнего. И евро-доллар прям вот 13.95, пожалуйста. Позавчера был 14.05, потом там 13.85, теперь 13.95. Ввиду стабильности рынка... Кстати говоря, ты знаешь, что рынки растут? Я тут грешным делом. Здесь, в России матери, я тебе сейчас на себя настучу. Этого еще не знает прачечная. Все знает, прачечная знает, на какой машине я должен ездить и прочее. Я тут вложился, так сказать, в... ну, а что?
Куда?
ВТБ, сейчас скажу, что-то ВТБ... сдержанный, сбалансированный, то ли РАК. Это ВТБшный фонд какой-то.
Это который инвестированием занимается?
Да, да, да. Mm. Положил туда соточку.
Под гарантированный процент?
Нет. Под чисто я пошел как П5, по-моему, или Р5. Р5. Высший риск. То есть я разрешаю делать...
Венчурная.
И полностью, абсолютно отмороженный, полностью все. Я R5, риск 5. То есть я по-высшему...
100 тысяч долларов или рублей?
Рублей.
А.
100 тысяч. А что, ты хотел, чтобы я правду сказал? Что, рыжий, что ли?
Так, и...
100 тысяч.
За какой период у вас
сейчас? И ты знаешь, они... Ну, вот я положил летом. Вот сейчас я смотрю, вдруг все ожило, там 4,8 в плюсе. То есть биржи ожили. Прямо у меня пошло вот на ВТБ. И на Альфе, Альфа тоже, я в Альфу тоже... Альфа все время была в минусах, там минус 2%. А сейчас прям вот 0,38 Альфа дает, там 4,85 этот самый.
Все равно это очень рискованное размещение.
Какая разница, господи, мне надо... Я должен своей кожей чувствовать рынок, я кожей не могу его чувствовать, потому что я занят другими делами, и я положил, чтобы, так сказать, посматривать, что там ВТБ с Альфой делают с моими деньгами. Я тебе серьезно говорю. Ну, рынок ожил. Вот несмотря на то, что доллар стоит, все как бы замерло и все, и нет никаких резких движений, при этом все показатели предвещают большую волатильность, все показатели предвещают серьезную волатильность на рынках, да? А при этом идет рост, вот идет рост, и весь январь идет аккуратно рост. Декабрь был плохой, а сейчас идет рост, и это очень мило, правду говорю. Ну, слушай, значит, я хотел сказать, спрашивает меня один из наших слушателей. Так кто победит, Газпром или Грозный? Будут платить...
Голосованием устроим?
Давайте устроим.
Ожиданий.
Голосование. Давайте устроим голосование. А?
Да, давайте.
Сейчас, знаешь, это же, я попытаюсь соединиться сейчас, секундочку. Стас, а можно вам позвонить? Я хочу вам позвонить. Стас, сейчас я позвоню Стасу Садальскому. Это очень известный человек в Москве. Актер и все. Вот, и публицист. Также он и публицист, он автор блистательный и все. Может быть, он возьмет руку. А, алло, алло, Стас, приветствую.
Да.
Доброе утро. Мы в эфире с вами.
Да я знаю, я слушаю, как да?
Увлеченный. Скажите.
Кто самый лучший ведущий, скажите, на земле?
Садальский. Слушайте, ну, Гриша, давайте, как вы предложили, мы сейчас проголосуем. А ваш прогноз, победит «Газпром» или «Грозный»?
Нет, конечно, суд, потому что если есть какие-то проблемы, обращайтесь в суд. Конечно, суд, а суд самый гуманный у нас в мире.
Спасибо, я счастлив узнать, что вы среди наших слушателей. Спасибо большое.
Спасибо.
Значит, это Стас Садальский. Давайте проголосуем. Он просит. Вот, значит, «Газпром» хочет оспорить решение грозненовского суда, что чеченцы не должны платить 9 миллиардов рублей долга за газ. И «Газпром» оспорит. И кто победит в конце? Значит, давайте начнем голосование. 134-21-35. Победит «Газпром». Значит, 134-21-35. Победит «Газпром». «Газпром», ну, выведет дальше на уровень, выше, наконец, Верховный суд.
И начнут они платить.
Победит «Газпром». 134-21-35. Победит «Грозный». Ничего они платить не будут. 134-21-36. Все равно победит «Грозный». Все, будет важное какое-то политическое решение, и чеченцы платить не будут. Победит «Газпром», и они заплатят. Ну, хотя бы частично, или, так сказать, там будут каяться, виноватиться и так далее. Платят. Победит «Газпром». 134-21-35. Победит «Грозный». 134-21-36. Очень интересно. Пока, Стас, я должен вам сообщить немедленно. 10-90. Нет, ну тут сейчас скачет цифры. Значит, но тем не менее, 10-90 время от времени у меня возвращается. Надо бывает 11-89. Цифры меняются. Я принимаю звонки 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот что получается. Если спишут долг, то недовольство будет Чечнёй, как оно и есть. Что вот государство в государстве и так далее.
Да.
Если не спишут, то недовольство будет сохраняться внутри Чечни. Тоже плохо.
Да.
Мой прогноз такой. Спишут все, и никто об этом знать не будет.
Как-то сделают втихую.
Совершенно верно. И надо было так и сделать.
Том...
Просто там это видно. Ну, у нас как сейчас получается, Сергей? Если нет пожаров, землетрясений или чего-то еще, то у нас появляется вместо 10 яиц 9. Понимаете?
Да. Да.
То есть кто-то вот это все время дует куда надо.
Сергей
Поэтому
Сергей,
тут удивляться.
Но ведь у нас сейчас не один источник информации, а их множество. Таким образом, какой-то существует некая такая гигантская пелена информации, понимаете? Поэтому совсем скрыть трудно, трудновато скрыть.
Правильно. Ну вот смотрите, вы поверите в то, что «Газпром» мог самостоятельно подать в суд? Вот никого не говоря, через
минуя
администрацию президента.
Да, чиновник ушиное рыло пошел и подал, и все.
Не,
нет, такое не бывает. Не бывает.
Скандал с Чечней не нужен никому.
Я понимаю.
Даже, да,
мне ну, я понимаю, кажется, но там-то «Газпром» чеченский, там сидит, там их, один из них. Я останавливаю это голосование, спасибо большое. Но у нас 12-88, 12, что победит «Газпром». Итак, в победу «Газпрома» никто не верит. В споре «Газпрома» с «Грозным», с Чечнёй, победит «Грозный» 88%. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Здравствуйте.
Вспоминается недавняя история раздела территории Ингушетии и Чечни,
пограничной.
Мне кажется, что вот здесь еще надо поискать какие-то пересечения этой истории.
Может быть. Реально. Давайте подумаем об этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Лен, здрасте, не слышал вас тысячу лет, с Новым годом. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Победит Грозный, потому что просроченная задолженность, как я считаю, но «Газпром» должен отпустить газ от Грозного, чтобы он будет поставлять безнадежному поставщику.
Ну как? Ну, знаете почему? Я сейчас объясню.
Понимаете, вот
нет.
У меня, вот такая моя версия. Потому что если просроченная задолженность, если исковой срок давности, то они что, больше безнадежного...
Можно я вам предложу? Значит, у каждого человека есть своя правда, да? Ну, вот это мое утверждение.
Да.
Своя правда. И вот у чеченцев есть некая своя правда, которая много раз артикулировалась руководителями Чечни. Что там они, то есть, условно говоря, все субвенции, которые дает им федеральное правительство, окупаются той нефтью, которую Россия добывает на территории Чечни и забирает у Чечни. То есть, если бы Чечня была, ну, в кавычках, каким-то государством, да, то она бы вот эту нефть оставляла себе. И это было бы даже больше, чем субвенции, как они полагают. Таким образом, они не считают себя должными кому бы то ни было. И они также оправдывают этот газ. Они говорят: ребят, мы вам не платим за газ, но вы забираете нашу нефть.
Что значит забираем? Они нам ее бесплатно дают, Сергей? У
нет,
нас
конечно.
Единое правовое
нет,
поле.
Конечно. Я говорю сейчас я говорю о своей правде. У них есть некая...
Но это своя правда. Что значит, они вот вам платят нефть? Вот они говорят, дают нет. слово дают, что значит?
Они слова? Говорят, что Роснефть добывает там нефть. Они говорят, отдайте нам ее всю. Так, ведь это же наша земля. А мы говорим, ну как это? Знаете? Они говорят, да вот так.
Ну да, их добычи нет.
То есть они, ты думаешь, вот когда ты говоришь с чеченцем, ты думаешь, что он внутри комплексует, что они живут на нашей дотации? На самом деле нет. На самом деле нет. Потом ты думаешь, что он не комплексует, потому что он считает, что они победили Россию. Нет. Нет. Тоже нет. Они исходят из простой математики, что если бы была некая самость под названием Чечня, самость экономическая, и она бы сама себе добывала на своей территории нефть, то это перекрывало бы все эти субвенции. Таким образом, они считают, что они... дают субвенции России. Они дают субвенции России. Они кормят Россию. Они же говорят простую вещь. Они говорят, мы кормим Россию. За счет чего? Ребят, вы же забираете нашу нефть. Ребят, вы забираете нашу нефть. Поэтому вы нам частично это отдаете субвенциями, но это не покрывает даже все, что вы у нас забираете.
Но ведь нам же тоже кажется это справедливым, если это так.
Я не знаю. Я не пытаюсь. Я говорю сейчас о том, что у каждого своя правда. У каждого своя правда.
Вот это когда ты... Это просто математика. Одна на всех, единая арифметика.
Никакой арифметики. У каждого своя правда. Это перцепция, дорогая. У каждого своя перцепция. Каждый по-своему...
Я пойду в Ашан и буду со своей перцепцией. Наберу там всего и скажу, вы знаете?
Вы знаете, да. У меня... Мне кажется, меня так обирают. Меня так обирают, да. Естественно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Да, здравствуйте.
Я вообще, вот, честно говоря, всякие многоходовочки люблю, это всегда была моя тема, я этим жил, живу, и только я буду пить. Но в данном случае, мне кажется, что все тривиально. Ну что такое 9 ярдов для субъекта федерации задолженности, тем более, что срок давности там 3 года, по-моему, по этим вопросам. Вот. Это не та сумма. У меня вот один добрый знакомый, к которому я сейчас еду, он за год задолжал 800 миллионов рублей за электричество.
Ого. Поэтому 9.
Это одно предприятие не очень большое, да.
Да.
Ну, вернее, оператор так считает, что он задолжал. Но тема отдельного разговора. Вот тоже идет театр. Поэтому 9 ярдов, скорее всего, ни о чем. Это какой-то вопрос, который подняли. То ли по незнанию, что он мелкий. Ну, просто чтобы...
Нет, знаете, почему подняли? Подняли потому, что там обоснование было, что если не простить, то будут волнения населения. Само обоснование прокуратуры показалось изысканным. Вот почему обратили внимание на это.
Ну, вы знаете, не везде же работают люди, которые никогда не ошибаются. Нет таких людей. Ну, перегнули палочку. Там тоже сидит человек после похмельного синдрома новогоднего. Думает, так и я в профиль сделаю. Может, карьеру на этом приподниму. Там скажут, что я мудрый, интересный. А может, наоборот, пора уходить. Ну, всяко. Ну, 9 ярдов копейки.
Это копейки. Спасибо, спасибо. Мы научимся широко смотреть на вещи. Спасибо вам огромное. Привет вашему... Привет вашему товарищу, который, так сказать, 800 миллионов должен. Слушай, значит, нет, ну 9 ярдов, я думаю, вот если мне дали 9 ярдов. А что это 9 ярдов? Это как что? Это если 1 ярд, это 15 миллионов долларов, да?
Ну.
1 ярд, это 15 миллионов или 150? 15. 15.
Да.
Значит, соответственно, умножить на 9, 15 умножить на 9, это 135 миллионов долларов. Я вам прямо скажу, Купрум, эта сумма вполне устроила бы меня, так сказать...
Да вы бы, может быть, удовлетворились бы и меньше
суммы. Я бы даже за 135 миллионов долларов, Купрум, я бы сменил имя, фамилию, может быть... Я думаю, предал бы ли я отечество вот здесь? Вот у меня есть...
Отчество-то?
Отечество, нет, отечество. Отечество, родину за 135. Я начинаю сомневаться. А?
Да, вот, это думаю, надо обдумать, прежде чем
это надо обдумать, товарищи, да. Тут надо обдумать. Но если это был бы escrow аккаунт, И как-то все было бы очень четко прописано. Ну, хорошо, я потом обдумаю. Хорошо. Мне никто не предлагает, главное. Что это я взялся торговать родиной ни с того ни с сего? В движение.
Подъем. В движении.
Про туберкулез забыли рассказать.
Про туберкулез. Ну, расскажешь ладно. Завтра, договорились? Завтра. Ладно, хорошо. Профсоюз на улице 7. Я хотел сказать, что общая загруженность по Москве ничтожна, товарищи. Никто не хочет возвращаться. Значит, 3 балла всего по данным ЦОДД. Садовое кольцо Юг 7 баллов на 6 часов по циферблату. ТТК на 6 часов по циферблату всего 1 балл в любую сторону. МКАД. Да, и общая загруженность МКАД на 6 часов по циферблату тоже 1 балл. Кутузовский проспект, Можайское шоссе, 7 баллов в центр. Вот, вот тугие места. Рублевка всего 1 балл, почти ничего не едет. Купрум все еще едет. Купрум, а где вы едете? Здравствуйте.
А, я еду на платную дорогу, как раз направляюсь к да. товарищу. Понимаете, да. в чем дело?
Да.
Вы же не субъект федерации, и я не субъект федерации. Меня же вполне бы устроило 15 миллионов... нет, 15 маловато, это значит все варенье.
Нет, маловато.
Вот.
Мы объект федерации, понимаете? Послушайте, у меня 15 секунд, Купрум. Объект объекту. Мы объект федерации, товарищи. Объект. Значит, пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 18 января.